Глава седьмая. На другой день при первых лучах рассвета огромная толпа стекалась в Меркаар. Объявление, оглашенное в провинции, огромная награда, обещанная счастливому охотнику, который убьет живоданского зверя, а более всего горячее желание освободить страну от чудовища, которое причиняло столько несчастий, были причины этого необыкновенного стечения. По рассказам историков, более 30 живоданских, руэрских и авернских приходов поднялись массой, чтобы присутствовать при этой охоте. Целые толпы беспрерывно пребывали под предводительством своих суверенов или даже своих священников. В этих группах виднелись даже женщины и дети. Из этих охотников одни имели ружья, пистолеты, мушкетоны, эти добивались должности стрелков в охоте. Другие, которых было гораздо больше, имели только палки, чтобы срубать хворост, или бычачьи рога, трещотки, трубы, барабаны и даже негодные к употреблению котлы. Все орудия, могущие производить адский шум. Эти люди должны были удовольствоваться более скромными обязанностями загонщиков. Впрочем, охотники той и другой категории, повинуясь строгому приказанию Ларош-Буассо, который в качестве начальника волчьей охоты должен был командовать всеми маневрами, хранили молчание в ожидании, когда наступит час действия. Никакой крик, никакой звук рога или лай собак не пробуждали хищных зверей в глубине леса. Можно понять без труда, что такая значительная толпа не нашла убежища ни в Меркаарской деревне, ни в замке. Несколько дворян только приглашены были присоединиться к знатным особам, получившим гостеприимство мадмуазель де Боржак. Другие охотники расположились станом или под большими деревьями в аллее, или на эспланаде, находившийся перед замком. Лесничие, егеря в голубых мундирах, расхаживали посреди этой пестрой толпы для поддержания порядка. Так как эти люди, по большей части пришедшие издалека, принесли с собой провизию, завтрак был накрыт на площадке, и все завтракали весело и с аппетитом. Погода была теплая, но туманная, и солнце с трудом пробивалось сквозь туман. Формы самых близких гор едва можно было различить. А это обстоятельство могло сделать охоту неудачной в том отношении, что позволило бы, может быть, волку укрываться от глаз стрелков. Однако, ни в чем не отчаявшись, каждый хвалился подвигами, которые намеревался совершить, если б случай поблагоприятствовал ему. Все охотники, одушевляемые рассказами об ужасах чудовища, с чрезвычайным нетерпением ждали приказания отправиться в путь. Но время проходило, а приказание не являлось. Это бездействие тревожило наименее опытных, неспособных понять, что успех атаки зависел от первоначальных операций. Ларош-Буассо уехал с утра с искусными охотниками удостовериться, в Меркаарском ли лесу находится еще зверь, и узнать, в какой части леса укрылся он при наступлении дня. Но ни барон, ни те, кто сопровождал его, еще не являлись, а пока они не возвратятся, невозможно было предпринять что-нибудь, потому что рисковали бы компрометировать результат предприятия. Наконец, к 9 часам, в ту минуту, как начинали думать, что охотников растерзал ужасный зверь, небольшая группа из 3 или 4 человек пешком, из которых один вел великолепную собаку, вышла из леса и направилась к толпе. Тотчас все засуетилось. Узнали самого начальника волчьей охоты по его блестящему мундиру. Его окружили, его осыпали вопросами. Нашел ли он зверя? В какой части леса спрятался он? Охота должна ли иметь успех? Но барон не имел ни охоты, ни времени отвечать. Он удовольствовался тем, что отрывисто отдал приказания егерям и лесничим, которые тотчас стали передавать их охотникам. Как только все были на ногах, Ларош-Буассо, не обращая внимания на поклоны и знаки уважения, которые ему оказывали, быстро отправился к замку. В эту минуту благородные меркаарские гости сидели за завтраком. Большие столы были расставлены в столовой и в зале. Охотники уже в охотничьих костюмах, одни стоя, другие сидя, шумно отдавали честь завтраку. Кристина де Боржак, все в своей амазонке, беспрестанно переходила от одного стола к другому, к великому отчаянию кавалера Доминьяка и сестры Маглаар, которые не поспевали следовать за ней. Кристина, казалось, гордилась и была счастлива всем этим движением, всем этим шумом. Она разговаривала, смеялась, ее румяное личико выражало самую чистосердечную веселость. Она, по-видимому, уже не помнила о бедном раненом молодом человеке, который за несколько часов перед этим возбудил в ней такой сильный испуг, и которого она несла на своих руках. Однако она обнаружила какое-то замешательство, когда намекали на ее быстрый уход в прошлый вечер. Как только явился барон де Ларош-Буассо, весь в поту и в одежде влажной от утренней росы, взоры всех обратились к нему. Все в один голос спрашивали его. «Приятное известие, очаровательная хозяйка!» — вскричал он, поклонившись Кристине, которая подошла с таким же любопытством, как и другие. «Приятное известие, господа охотники! Вам остается 10 минут, чтобы закончить завтрак, взять ружье и отправиться на ваш пост в сожженный лес». «Вы узнали, где зверь?» — спросили все с поспешностью.
«С помощью Божией святого Губерта, покровителя охотников», — продолжал барон, «в сожженном лесу я приметил пребывание волка, старого и огромной величины. Удостоверившись, что зверь не выбежал оттуда, я молча велел окружить кусты, и теперь охотники, осматривающие лес, идут в ту сторону, где мой первый егерь Лараме расставит их по местам, а мы, как я уже вам говорил, должны через 10 минут находиться на наших постах, потому что испуганный зверь успеет ускользнуть от нас, прежде чем мы будем иметь время броситься за ним».
Восклицания и поздравления приняли это известие. Большая часть присутствующих охотников тотчас побежала на назначенный пост, надеясь без сомнения, что те, кто первым поспеет, займут более выгодные места. Барон же, как человек, понимающий цену времени, протянул руку через голову одного упорного гостя, схватил кусок хлеба и ветчины и начал завтракать стоя, рассеянно отвечая на вопросы, которыми его осыпали. Когда этот военный завтрак приходил к концу, Кристина подошла, держа в руке рюмку мускат-люнеля. «Вы позволите хозяйке предложить вам выпить вина, любезный барон?» — сказала она, подавая ему рюмку с улыбкой. «Вы уже порядочно трудились для нее сегодня утром, а день будет трудный, я думаю». Ларош-Буассо низко поклонился и, отвечая на вежливость Кристины, опорожнил рюмку разом.
«Другой сказал бы, что наша любезная хозяйка хочет напоить своих гостей любовью и вином», — отвечал он. «Но она не позволяет подобных любезностей. Я лучше спрошу ее, помнит ли она свое вчерашнее обещание».
«Еще бы, помню ли я! Разве не моя обязанность, как хозяйки этого поместья, следовать за начальником охоты? Я буду с вами, барон, и не оставлю вас». Ларош-Буассо был восхищен этим обещанием, исполнявшим его тайные желания, но он позаботился не высказывать этого.
«Графиня», — отвечал он, — «мой пост всегда будет впереди первой линии стрелков. Там несчастье случается нередко, но я постараюсь предохранить вас от всего. Притом», — прибавил он с насмешливой улыбкой, — «вы, без сомнения, будете находиться под защитой вашего телохранителя».
И он движением головы указал на кавалера де Миньяка, который прямо и холодно стоял на своих длинных ногах в 4 шагах позади молодой госпожи.